Однако тогда теряла смысл одна из остроумных гипотез Жака Паганеля. Пока речь шла об Аргентине, ученый вправе был утверждать, что цифры, указанные в документе, относятся не к месту кораблекрушения, а к месту нахождения пленных. Конечно, в Пампе большие реки с их многочисленными притоками легко могли вынести в море драгоценный документ. Здесь же, в этой части Австралии, реки, пересекающие 37-ю параллель, немногочисленны. К тому же Рио-Колорадо и Рио-Негро текут к морю по пустынным побережьям, негодным для жилья и незаселенным, тогда как главные австралийские реки Муррей, Ярра, Торренс, Дарлинг либо впадают одна в другую, либо несут свои воды в океан через устья, которые стали крупными гаванями, оживленными портами. Трудно было предположить, что по этим водам, где непрестанно движутся суда, такая бутылка могла беспрепятственно проникнуть в Индийский океан. Это соображение не могло ускользнуть от людей проницательных. Гипотеза Паганеля, оправданная в условиях аргентинских провинций Патагонии, была неприемлема в Австралии. Паганель согласился с этими соображениями, когда их выдвинул майор Макнапс. Стало очевидным, что градусы, о которых упоминалось в документе, относились только к месту крушения Британии, и что бутылка была брошена в море у западного побережья Австралии. Тем не менее, как справедливо заметил Гленарван, это толкование документа не исключало гипотезы, что капитан Грант находится в плену. Он сам наводит на эту мысль следующей фразой документа: «Где они попадут в плен к жестоким туземцам». Поэтому искать пленных именно на 37-й, а не на какой-либо другой параллели, не было больше никаких оснований. Так был разрешен этот долго обсуждавшийся вопрос. Окончательный вывод был таков: если вблизи мыса Бернуилли не удастся найти следов Британии, то Гленарвану останется только вернуться в Европу. Правда, поиски окажутся бесплодными, но долг свой он добросовестно и мужественно выполнил. Тем не менее, это решение чрезвычайно огорчило пассажиров Дункана, а Мэри и Роберта привело в отчаяние. Съезжая на берег вместе с Эдуардом и Эллен Гленарван, Джоном Манглсом, Макнапсом и Паганелем, дети капитана Гранта говорили себе: вопрос о том, спасся ли их отец или нет, будет теперь решен бесповоротно. Да, бесповоротно. Ибо во время предыдущего обсуждения Паганель совершенно основательно доказал, что на восточном берегу не могло быть крушения, так как если бы судно разбилось там, о подводные камни, то капитан Грант давно нашел бы возможность вернуться на родину. «Надейтесь, надейтесь, не переставайте надеяться», повторяла Эллен, сидевшая подле нее Мэри, в то время как шлюпка шла к берегу: «Бог нас не покинет». «Да, мисс Мэри», — сказал капитан Джон, «когда люди исчерпают все свои возможности, тогда им на помощь приходит провидение и открывает пути, до сей поры им неведомые. Пусть вас услышит Бог», — ответила Мэри Грант. Берег был уже близко. До него оставалось не больше одного кабельтова. Он полого спускался к воде у оконечности мыса, вдававшегося на 2 мили в море. Шлюпка причалила к берегу в маленькой природной бухте, образованной 2 коралловыми отмелями. Из таких отмелей со временем должен был возникнуть вокруг южного берега Австралии пояс из рифов. Да и теперь уже эти рифы были крайне опасны для кораблей, и, может быть, о них и разбилась Британия. Пассажиры яхты беспрепятственно высадились на совершенно пустынный берег. Вдоль него тянулся ряд слоистых утесов, вышиной от 60 до 80 футов. Трудно было бы одолеть без лестниц и крюков это естественное укрепление. Но Джон Манглс обнаружил очень кстати полумили южнее брешь, образовавшуюся, видимо, вследствие частичного обвала. Несомненно, морские волны, особенно мощные во время равноденствий, разбивались об это рыхлое заграждение из туфа и своими ударами подмывали верхние слои этого массива. Гленарван и его спутники углубились в пролом и взошли по довольно крутому склону на вершину утеса. Роберт, словно котенок, первый вскарабкался туда к полному отчаянию Паганеля, чувствующего себя униженным тем, что 12-летний мальчуган опередил его, длинноногого, 40-летнего мужчину. Но зато географ оставил далеко позади себя безмятежного майора. Тот остался к этому глубоко равнодушен. Вскоре маленький отряд, собравшийся на вершине утеса, стал рассматривать расстилавшуюся перед ним равнину. Это был обширный, невозделанный участок земли, поросший низкими кустами и густым колючим кустарником. Бесплодная местность, которая Гленарвану напомнила глены Шотландии, а Паганелю — неплодородные ланды Британии. Но если местность казалась необитаемой у побережья, то несколько построек, видневшихся вдали, свидетельствовали о присутствии не дикаря, а цивилизованного человека. «Мельница!» — крикнул Роберт. И действительно, милях в 3 крутились крылья ветряной мельницы. «Да, это мельница», — подтвердил Паганель, посмотрев в свою подзорную трубу. «Вот маленькое сооружение, и скромное, и полезное. Вид такой мельницы всегда радует меня. Она напоминает мне колокольню», — сказала леди Эллен. «Да, миледи. И если одна перемалывает пищу для тела, то другая перемалывает пищу для души». «Идем на мельницу», — сказал Гленарван. Двинулись в путь. После получасовой ходьбы началась местность, возделанная руками человека. Переход от бесплодной степи к возделанным полям был резкий. Вместо чащобы кустарников вдруг зеленая живая изгородь, окружавшая, видимо, недавно выкорчеванный участок. Несколько быков из полдюжины лошадей паслись на лугах, обсаженных раскидистыми акациями, питомцами обширных рассадников острова кенгуру. Затем показались посевы злаков, местами начинавшие уже золотиться, стога сена, высевшиеся, словно громадные ульи, за новыми оградами фруктовые сады, достойные Горация, в которых прекрасная, сочеталось с полезным. Дальше сараи и другие надворные постройки, разумно расположенные. Наконец, простой, уютный, жилой дом, за которым, лаская его скользящей тенью своих длинных крыльев, возвышалась островерхая мельница –